Глава 22. «Общий сбор», — гласило послание. «Немедленно». Ори нашел его приколотым к своей двери. Отсутствовали только Тора и старая вешалка. Барон объяснял план. «Не больше недели», — говорил он. «Столько у нас времени, по данным Бертольда. Нужно соблюдать осторожность. Это...» — он нарисовал мелом квадрат. «Комната наверху, они будут там. Запомните, нападения никто не ждет, но справиться с клипейцами не так просто. Каждый из вас получит точные инструкции. Понятно? Запомните, как будете входить, что делать и как выходить обратно. И все меня слышат? Не вздумайте отступать от плана, что бы ни случилось. Все поняли? Каждый делает то, что ему велено, а об остальном позаботятся другие».
«Значит, мы только одна из ячеек», — подумал Ори. «И есть другие, о которых мы не знаем».
Его товарищи беспокойно завозились. Барон рисовал на плане новые и новые линии, повторяя инструкции до тех пор, пока они не слились в подобие мантры. Он говорил монотонно, как автомат. Принесли новое оружие — винтовки, мушкетоны, огнеметы. Ори смотрел, как его товарищи чистят и смазывают их. Было видно, у кого дрожат руки. У него не дрожали. С бесстрастной милицейской деловитостью барон учил их занимать позицию, закрепляться на взятой территории. Они повторяли свои роли снова и снова, как будто репетировали пьесу. «Подход, поворот, шаг, шаг, подъем, захват, два, три, два офицера. Два, три, шаг, поворот, наклон». Ори твердил свою инструкцию про себя.
«Неужели у нас получится?»
«Возьмем неожиданностью», — вещал барон. «У нас есть одно мгновение, единственная щелочка, чтобы просочиться внутрь. Им будет нечем нас удержать. И все-таки, Ори...» Он наклонился к юноше и без тени юмора, даже самого черного, сказал... «Не все из нас оттуда выйдут. Некоторым придется умереть». Барон не выглядел напуганным. Похоже, ему было все равно, выйдет он или нет.
«Значит, и ты почуял?»
— подумал Ори, имея в виду свою обособленность внутри банды. Он будто висел на тоненьком стебельке, который мог неожиданно оборваться. Ори до сих пор ощущал себя там, на незнакомых ночных улицах, бредущим вслед за Джейкобсом. Он прощально машет старику, который неустрашимо шагает через обезумевший, опасный, оскверненный город. Мысленно Ори был с ним. Ори не волновался и не боялся. Просто он перестал быть частью мира. За всем происходящим вокруг он наблюдал словно издалека. Даже нарастающие сомнения и те не трогали его. Беспорядки продолжались. Глашатаи и мальчишки-газетчики неслись по теплеющей улице, далеко от своих обычных маршрутов, и выкрикивали газетные заголовки. «Собрание в собачьем болоте!» — кричали они. «Парламенту предъявлены требования! Ксенийские банды! Союз подстрекает к мятежу!» Тараанцы сидели в доме, раньше принадлежавшем тем, кого пришлось убить. Они не обращали внимания ни на разносчиков новостей, ни на растущее возбуждение в городе. Убираться давно перестали, комнаты сделались грязными и запущенными. Члены банды повесили на пояса кастеты, рога на них были заточены. Судьи, даже верховные дожи, были гражданами города, такими же, как все, это подчеркивалось особо. Маски они носили только на работе, и то лишь ради анонимности правосудия. Поэтому любой дом в любой части города мог оказаться жилищем слуги закона. Дом на Плетниковом холме, по соседству с которым поселились члены банды, был элегантен, но ничем не примечателен. Тем неуместнее выглядело прибытие большого количества гостей, собравшихся однажды ранним вечером, когда с юга доносилась стрельба. Она стала в Нью-Кровюзоне настолько привычной и неотъемлемой от темноты, что милиционеры при ее звуках больше не бросались к своим дирижаблям.
Поварам, горничным и лакеям дали выходной. Эти люди ничего не знали ни о профессии своего хозяина, ни о тех, кто ходит к нему в гости. Тем временем продолжали прибывать городские хлыщи и дэнди, одетые для спокойной домашней вечеринки. Явился даже один какт в шикарном костюме. «Слуги, наверное, думают, что их хозяин устраивает оргии», — подумал Ори, «что он интриган, греховодник и тайный наркоман». Гостями были милиционеры, клипейцы. Они готовились к прибытию мэра. Улиам надел шлем, крепко затянул ремешок и вздохнул. Перед его глазами торчали два зеркала. «Вот уж не думал, что придется надеть эту штуку снова», — сказал он. «Я что-то не пойму», — приставал Енох к Коре. «Не пойму, как я оттуда выйду». «Но ах, ты же слышал, как он сказал, через окно в буфетный, в сад и прочь». «Ты не выйдешь оттуда». «Да, да, я знаю. Только, да, все правильно». «Ты не выйдешь оттуда».
«Ты знаешь, когда наступит твоя очередь, Ори», — сказал ему тогда барон. И Ори ждал. Прислонившись к потрескавшейся штукатурке, он упирался лбом в тонкие ребра досок. «Шаг, шаг», — закрепился. «Прицел, прицел, огонь». «Ты понимаешь, что тебе нужно делать, Ори? Что от тебя требуется?» — спрашивал его барон.
«С чего вдруг такая честь?» — удивился Ори.
Почему именно его поставили на самый ответственный участок? Он был лучшим стрелком, после барона, конечно, и не надеялся выжить, но не убежал. Возможно, именно поэтому Тора принял такое решение.
«Никто из нас не останется в живых», — думал Ори. «И все равно я сделал бы это хоть тысячу раз».
Ничто не заставило бы его думать иначе. «Ты знаешь, где должен быть я, и ты знаешь, где место старой вешалки. Кто-то должен прикрыть нас наверху, Ори».
«Ори на позицию», — подумал он. «Ори занять позицию».
Город тянул его к низу, как кандалы. Ори чувствовал его тяжесть. Он закрыл глаза. Ему показалось, будто он кожей чувствует шевеление тварей в стенах дома. Перед глазами Ори проходила вся его жизнь до последнего мгновения. Ударил церковный колокол. В небе прокричал вирм. В собачьем болоте продолжали сражаться его друзья. Он услышал, как пришел и заходил снизу старая вешалка. Ори не поднял головы. Он слышал, как шагают ноги стволы, как удивительно легко слоновые лапы как-то касаются пола. Немного погодя, в реальности образовался прокол, потом прореха. Ори не оглянулся.
«Добрый вечер, босс», — сказал он.
Торо прибыл. Между двумя и тремя часами по полуночи, когда небо стало темнее чернил каракатицы, так плотно облака закрыли звезды и неполную луну. Они начали. Торо сотрясла нервическая дрожь, и он сказал:
«Заклинания охраны мигают».
Сулион, их осведомитель, оставил в замке ключ, перевернул и натер колдовской солью один мощный охранный амулет. Перерезал пучок проводов. Больше им ничего не было нужно. Слушая шепот Торо, который сообщал обо всем, что улавливали его чувствительные к магическим колебаниям рога, Ори следил за продвижением членов банды. Они уже вошли в соседний дом.
«У них есть импат», — сказал Торо. «Они знают, что мы внутри».
«Разумеется, у них есть чертов импат», — подумал Ори. «И импат, и шокер, и криомант, и кто угодно».
Тут он остановился, чувствуя, как внутри него нарастает истерика. Что-то его отвлекло, какое-то ощущение.
Шаги на лестнице. Прямо за стеной кто-то пробежал наверх, а остальные затопали вниз по ступенькам. При первых признаках вторжения они раскалываются. Внутренняя охрана идет к мэру, внешняя кидается на врага. Двигаются быстро, чтобы успеть вывести мэра.
Пока милиция спускается, Кит одолевает первый марш, поливая все подряд липким огнем из огнемета.
и бежит дальше. За ним идут Руби и Енох с оружием и устраивают ловушки. В это время накатывается первая волна нападающих. Им велено отвлечь противника, и телохранители бегут на шум, а Улиам рассыпает под дверью порох, готовя взрыв. И, наконец, вот оно, свидетельство их прорыва. Ори услышал стрельбу. Он вспомнил, с какой смертоносной грацией двигались гости-милиционеры. Понадеялся, что внезапность вторжения заставит их смешаться хотя бы ненадолго. На секунду он даже поверил, что банде удастся уйти. Улиам взорвал дверь. Значит, вся улица уже знает. Но время страшное, так что, может, соседи не скоро вмешаются. Кто-то из клипейцев наверняка отвлекся от основной работы, чтобы разобраться с новой угрозой. Первый этаж наверняка кишит людьми. И тут появится барон. Ори представил себе, как эффектно он появится. И с какой отвагой. И даже пожалел, что не увидит. Из окна второго этажа вылетит веревка с крюком и зацепится за подоконник в доме судьи. По ней в новом шлеме и защитном жилете проползет барон и сбросит старой вешалки веревочную лестницу. В холле барон привяжет свой заряд к перилам нижнего пролета и запалит длинный шнур. Потом, полив маслом лестницу и бросив спичку, чтобы запереть внизу как можно больше милиционеров, барон издаст торжествующий рев и побежит наверх, а рядом вешалка с дискометом наперевес. Внутренняя гвардия вышлет к лестнице разведывательный отряд, и тут... О, Ори хорошо представлял себе изумление, которое они испытают при виде барона, и решимость, с которой они кинутся на него. Он будет стрелять и пятиться, заманивая их. Как они поразятся, увидев нацеленные на них пистолеты, квадратные плечи, бронежилет и новый шлем, точную копию настоящего, со всеми заклепками-шрамами. Шлем — голову быка. «Торо!» — завопят они. «Торо!» — или уже вопят. Даже клипейцы испугаются, столкнувшись нос к носу со знаменитым бандитом, изобретательным творцом столь многих смертей и мятежей. Придется им нападать. Ори плотнее прижал ухо к доскам, припорошенным остатками штукатурки. За ними шла какая-то возня.
«Они идут»,
— сказал Тора за его спиной.
«Пора».
Ори услышал, как кто-то приближается бегом. Он достал свой многоствольный револьвер и отметил, что его руки нисколько не дрожат.
«Пора! Ну же!» —
повторил Торо. Ори знал. Клипейские гвардейцы как раз должны пробегать мимо заложенного бароном заряда, не видя ничего, кроме пожара внизу и фигуры быка, который бежит впереди них, отстреливаясь и мотая головой, так что рога со звоном ударяются о стены. Ори вспомнил, как он помог барону застегнуть шлем. «Что-нибудь видишь?» — спросил он тогда, и барон ответил.
«Достаточно, чтобы убивать.
Или умереть». Но Ори знал, что барону все равно. Старая вешалка, как условлено, должен был расстрелять милиционеров кактов из дискомета и только потом взяться за остальных. Рядом с ним настоящий снайпер, переодетый быком барон. Вместе им следовало отвлекать милицию. Торо еще раз повторил, что время пришло. Но оно еще не пришло, хотя могло прийти в любую секунду. Ори напрягся. Шаг, еще шаг, два, три, быстро, быстро, еще шаг, огонь.
«Пора!»
— снова сказал Торо и на этот раз не ошибся. Прогремел взрыв. Загудел, распространяясь огонь. Дождем посыпалась штукатурка. Со стен вокруг Ори полетела пыль. С яростным грохотом заскакала по полу разная домашняя утварь. Эта заложенная бароном бомба снесла лестницу, отрезав сражавшихся внизу от второго этажа. Комната, где ждал Ори, оказалась в изоляции.
«Пора!»
— сказал Торо, делая шаг. И Ори, сунув за пояс пистолет, встал рядом с боссом. А тот весь подобрался, присел И вдруг с яростным ревом прянул вперед и вонзил рога. Нет, не в белый свет, как всегда, а самым, что ни на есть обычным способом, ударил ими в стену. Она тут же рухнула. Торо шагнул в пролом, Ори за ним. И вот они, белые от известки, обсыпанные кусками дранки, оказались в комнате соседнего дома, где на них с удивлением смотрели мужчина и женщина. Спокойствие не изменило Ори. Время словно застыло. Движения его стали ленивыми. Он шел как сквозь воду. В комнате тепло. Повсюду картины и гобелены, богато украшенная мебель, камин. На кушетке женщина и мужчина. Еще один, нет, двое мужчин стояли и смотрели на клубы извести, на дыру в стене, из которой вылезли Ори и Торо. Звучала музыка. Кто-то задвигался. Человек в вечернем костюме легко, как кот, прыгнул к ним, так что взлетели фалды его фрака, и выбросил вперед трость, из которой выскочил похожий на стальной коготь клинок. Он был совсем рядом, и Ори, вскидывая свой пистолет, без всякого страха думал о том, удастся ли вовремя поднять оружие и остановить нападающего. Тора фыркнул. Наклонив голову, он боднул воздух и на расстоянии вонзил в телохранителя рога. Тот, с двумя маленькими дырками в груди, обливаясь кровью, закрыл глаза и умер у ног Ори. Ори задвигал пистолетом. Шаг, шаг, прицел. Один, два, угол, угол. Он услышал крик. Второй телохранитель, вскинув вверх руки, кричал: «Сулион! Сулион!» Ори застрелила его. Осведомитель лежал на полу, из аккуратного отверстия в голове текла кровь. Мужчина и женщина сидели и совершенно спокойно смотрели на труп. Торо навел на них свой кургузый пистолет и взглянул на Ори белыми стекляшками глаз. Разумеется, литая металлическая морда ничего не выражала. Никто не приказывал Ори убивать Сулиона. Он посмотрел на тело и не нашел своему поступку никаких оправданий. Что это было? Паника? Или он сделал это нарочно? За что он ему отомстил? Ори не знал. Он не дрожал, как и прежде. Торо кивнул на дверь. «Сторожи!» Ори переступил через труп Сулиона. В конце коридора зияла рваными краями обугленная дыра. Внизу шел бой. Ори спросил себя, кто из его друзей еще жив. Подпитанный маслом огонь обвивал стены, как плющ. Через считанные минуты либо дом вспыхнет весь, либо милицейские маги залатают брешь, пробитую в нем бандитами. «У нас мало времени», — сказал Ори. Он стоял рядом с Торо, напротив двух людей, которые все еще сидели у камина, и смотрел на них. Из трубы вокситератора неслись звуки виолончели, прерываясь шипением, когда в воске оказывалась трещинка. Мужчине было за 50. Он был широк в кости, мускулист, хотя и склонен к полноте, одет в шелковый халат. Лицо спокойное, умное. Он так пристально смотрел на быка и Ори, что тот сразу понял, в его голове зреет план. Мужчина держал за руку женщину. Его ровесница, так, по крайней мере, свидетельствовала история, отличалась абсолютно гладкой кожей. Волосы ее были белы, как пух. Лицо женщины Ори видел на сотнях гелиотипов. Она держала глиняную курительную трубку, тонкую, как пальцевая кость. Из чашечки еще шел пряный дым. На женщине была только шаль. Она не ежилась от страха, не хмурилась и не смотрела с вызовом. В ее взгляде было то же спокойствие исследователя, что и во взгляде ее любовника. «Я вам заплачу», — сказала она без малейшей дрожи в голосе.
«Заткнись», — велел ей Тора. «Мэр Стэм Фулькер, пришла пора заткнуться».
«Мэр Стэм Фулькер». Ори овладела любопытство. Ни гнев, ни отвращение и ни жажда мести, а именно любопытство. Вот женщина, которая учинила бойню на парадоксе, из-за которой количество переделанных все росло и росло. Вот женщина, которая заключала тайные сделки с партией дикобразов, так что погромы Ксении всходили им с рук. Вот женщина, которая в каждую официально разрешенную гильдию посадила своего информатора. Она возглавляла насквозь прогнившее правительство, при котором обнищание одних и казнократство других росли, как плесень. На ее совести была развязанная война. Мэр Элиза Стэм Фулькер, госпожа Крабюзония, матерь партии «Жирного солнца».
«Вы знаете, что живыми вам отсюда не выйти», — сказала она.
Ее голос звучал ровно. Она даже подняла трубку, как будто собиралась еще покурить.
«А я могу дать вам пропуск».
В голосе женщины не звучало надежды. Она посмотрела на своего любовника, и что-то промелькнуло между ними.
«Прощаются»,
— подумал Ори. И впервые за весь вечер что-то шевельнулось в его душе. Какое-то сложное чувство, которое он не смог распознать.
Она знает.
«Заткнись, мэр!»
Мэр и судья снова поглядели друг на друга. Элиза Стэм Фулькер повернулась к Тору и, не выпуская руки мужчины, выпрямила спину, как будто хотела придать происходящему официальность, а затем действительно затянулась трубкой. Задержав дыхание, она на миг закрыла глаза, выпустила дым через нос и снова посмотрела на Тору и...
«Боги!»
— подумал потрясенный Ори.
«Боги!»
— она улыбнулась.
«Ну и что ты творишь?»
— спросила она снисходительно, как добрая учительница.
«А потом что будет? Ты подумал?»
Тут она поглядела прямо в лицо Тора, опять улыбнулась, сделала еще затяжку, задержала дыхание, насмешливо склонила на бок голову и приподняла бровь.
«А?»
И тут Торо выстрелил в упор. Когда пуля вошла в тело женщины, ее любовник подпрыгнул и с силой прикусил губу, но не сумел промолчать. Писк, похожий на кошачье мяуканье, вырвался из его груди и перешел в стон. Мужчина сидел и держал свою возлюбленную за руку, а та истекала кровью, запрокинув голову. Табачный дым струйкой выходил из ее раскрытого рта, а пороховой дым серной пуповиной на мгновение соединил ее голову с рукой Торо. Судья держал ее руку, чуть не плача, но потом справился с собой и заставил себя взглянуть на Торо. Ори стоял, словно оглушенный, но в нем уже назревало сознание того, что они сделали дело и остались в живых. Мысль о том, что еще не поздно спастись, сверлила его неотступно.
«Так идем же!»
«Следи за ним!»
— сказал Торо, и Ори поднял пистолет. Торо принялся расстегивать ремни, которые удерживали тяжелый железный шлем. Ори не верил своим глазам. Торо снимал маску.
«Не спускай с него глаз!»
Во второй раз, без приспособлений, которые делали его таким раскатистым, голос Тора, казалось, дрожал, напоминая человеческий. Что-то изменилось в комнате, когда Тора приподнял металлическую штуковину и, разорвав магический поток, снял ее с себя, как водолаз снимает свой тяжелый медный шлем. По плечам рассыпались мокрые от пота женские волосы. Взгляд Ори был направлен на женщину, а его револьвер на судью. Он уже давно перестал чему-нибудь удивляться. Тора, разумеется, была переделанной. Она повернула голову, вся высохшая от прожитых лет и обид, превративших ее в Тору. Лицо было застывшим и голодным, как у зверя. На Ори она не смотрела. Сев на скамеечку для ног напротив судьи, она отложила свой рогатый шлем. Над бровями у нее были приделаны две детские ручонки, которые вяло шевелились, играя влажными волосами. Когда шлем был надет, руки вытягивались и прятались в рога. Сейчас они покачивались перед лицом женщины, точно паучьи лапки. Женщина села, закрыла глаза, вытянула руки, и ручки у нее на лбу тоже вытянулись. Несколько мгновений она молчала.
«Легус», — сказала она, — «я знаю, сейчас у тебя горе, Но мне надо, чтобы ты выслушал меня». Теперь Ори ясно различал в ее речи юго-западный акцент. Она пальцем показала на глаза судьи, потом на свои собственные, мол, смотри на меня, и слегка ткнула его пистолетом в живот.
«Я расскажу тебе свою историю. Мне надо, чтобы ты понял, почему я здесь».
Тело мэра издало негромкий чавкающий звук, кровь или газы. Покойница сосредоточенно смотрела в потолок.
«Я все тебе расскажу. Может быть, ты и так уже понял. Но все равно слушай. Не так-то легко было разузнать твое подлинное имя, что вполне понятно, но все же возможно. Для этого существует черный рынок имен. Но если это тебя утешит, твое и там нашлось не сразу, судья Легус. Я долго искала. Из тюрьмы я вышла 10 лет назад. По-тамошнему прошла калибровку. А какие слухи там ходят? На каждого судью есть свое досье, составленное из сплетен. Наркотики, мальчики, девочки, шантаж. Не все, конечно, правда. Легус, — говорили мне, — Легус — хитрая сволочь. Ты знаешь, что он трахает министра внутренних дел? Ее тогдашняя должность.
Женщина кивнула на остывающую Стэм Фулькер.
Это повторяли все. От каждого человека, которому я доверяла. В тюрьме и за ее стенами я слышала одно и то же. Знаешь, как долго я к этому шла, Легус?
Его истинного имени она не называла.
Готовилась. За один шлем сколько пришлось биться.
Детские ручки погладили ее лоб.
Я сама себя сделала. Я готовилась к этому долгие годы. Точнее говоря, Легус, меня сделал ты. Помнишь? Больше 20 лет прошло. Помнишь высоченные старые башни в корабельной пустоши? Конечно, помнишь. Там я жила. И там убила мою девочку. Помнишь, судья? Мою дорогую Сесиль. Она все плакала и плакала. И я тоже. А потом я взяла ее на руки и, может быть, встряхнула ее слишком сильно, чтобы она успокоилась. Не знаю. Помню только, что когда я пришла в себя, малышка не дышала. Тогда я завернула ее, прижала к себе, чтобы согреть, и понесла к лекарю, который принимал бесплатно каждый синий день. Но, разумеется, напрасно. А потом был ты.
Она подалась вперед.
Теперь вспомнил?
Нет. Из тысяч людей, отправленных им на переделку, разве можно было запомнить одну женщину? Ори следил за Легусом. Торо протянула руку и с бессознательной родительской нежностью, играя, погладила детские пальчики.
Ты сказал, это чтобы я не забыла. Я не забыла.
Она снова наклонилась вперед, и ручки Сесиль протянулись к судье Легусу, державшему мертвую руку мэра. Донесся шум. Кто-то пытался ворваться в занятый ими дом. Торо достала кастет.
«Ее день рождения был 2 недели назад», — произнесла женщина. «Теперь она старше, чем была я, когда родила ее. Моя малышка».
Она встала и приставила дуло пистолета к виску Легуса. Тот стиснул руку Стэм Фулькер и приоткрыл рот, но ничего не сказал.
«Это тебе за меня», — сказала она. «За мужчин, из которых ты понаделал машин. И за женщин, которых ты превратил в чудовищ. В танки, в девочек-улиток, в рогатых лошадей и в промышленные механизмы. И за всех тех, кого ты запер в клозетах, называемых тюрьмами. И за тех, кто пустился в бега, чтобы ты их не нашел. И за меня, и за мою Сесиль. Да, ее смерть на моей совести, я это помню. Но из-за тебя она не упокоилась с миром, девочка моя. Так что это из-за нее тоже».
Она приставила ствол пистолета к голове судьи и ударила его рогатым кастетом еще раз, потом еще и еще.
Тот крякнул, рыгнул кровью, страшно изменился в лице и поднял руку, словно ища чего-то. Он не пытался прикрыться от ударов, а стиснул кисть своей умершей возлюбленной так сильно, что вывихнул ей пальцы. Судья не в силах был сдерживать криков боли и выхаркивал кровь на свой халат, пока Торо наносила один страшный удар за другим, целя шипами то в сердце, то в живот, а над всей этой бойней ручки ее дочери играли с волосами умирающего судьи. Ори неподвижно стоял, наблюдая за ней, и еще долго не мог пошевелиться. Он ждал, что предпримет Торо, эта маленькая женщина с выговором южных кварталов, не простившая обид. Прошла минута, две, а она ничего не предпринимала, только сидела, опустив голову в луже крови. И тогда Ори заговорил. «Идем», — сказал Ори. За дверью послышались шаги. «Нам пора». Женщина все же обернулась к нему, хотя сначала ему показалось, что она так и будет сидеть, не шевелясь. Взглянув на него, словно спросонья, она потрясла головой, будто услышала незнакомый язык. По ее глазам и молчанию он понял, она свое дело сделала и никуда не пойдет. И гордость и самоуважение не позволяли Ори просить и мямлить, и потому он заговорил лишь тогда, когда убедился, что голос его не подведет. «И это был единственный способ, да? Использовать нас. Руби, Улиам, Кит, все, кто дерется сейчас там, внизу, разве без них нельзя было обойтись? Без барона и старой вешалки, черт возьми. Одни боги знают, сколько народу погибнет сейчас из-за тебя», — думал он. Она кивнула на коченеющего мэра. «Мы сделали то, к чему они стремились. То, ради чего они пришли сюда». «Да, да, но разница все равно есть. Это оказалось лишь прикрытием, а ты пришла сюда с другой целью. И это все меняет. Но меняет ли? Мы что, не победили?»
Средних лет женщина из юго-западных рабочих кварталов Нью-Крабюзона сидела в компании двух окровавленных трупов. Перед ней, неловко сжимая в руке пистолет, стоял юноша из собачьего болота и прислушивался к шагам врагов. Все сделалось другим.
«Я хочу уйти», — сказал Ори, трясясь так, словно вся тревога, которую он долго подавлял, вдруг забурлила в нем. Он снова почувствовал, что у него появилось желание, впервые за много дней. И это было желание жить. «Так иди». Сквозь дыру в стене, через которую они вошли в комнату, он слышал стук. Это выносили кувалдами дверь их пустого дома, и звуки отдавались на лестнице.
«Ты меня убила!»
«Джабера ради, Ори, иди».
Она пинком подкатила к нему шлем. Тот дернулся и закачался на рогах. Ори посмотрел на шлем, на женщину, опять на шлем и поднял его.
«Колдовская защита снята. Иди!»
Шлем был очень тяжелым.
«Я не знаю, как им пользоваться. Что делать?»
«Рванись вперед. Просто рванись вперед».
Крики милиции слышались все ближе.
«Ты отдаешь свой шлем мне?»
Она хотела сказать «иди», но из нее вырвалось не слово, а животный вопль полной боли. Ори попятился и поглядел на покрытых липкой жижей мертвецов, в чем обществе она оставалась, слишком усталая даже для того, чтобы гладить пальчики собственного ребенка.
«Зря ты это сделала», — сказал он. «Не надо было нас использовать. Ты нас подставила. Ты не имела права».
Ори поднял маску и покачнулся под ее весом. Собственный голос внушал ему отвращение.
«Ты убила их. Может, и меня тоже. Но работать с тобой было для меня честью».
Ори услышал скрежет крюков. Это милиционеры карабкались по веревкам и выкрикивали имя мэра.
«Ты не должна была так поступать. Но я рад, что ты получила то, что хотела. Все надо было сделать по-другому, но и мы тоже получили то, что хотели».
Ори опустил шлем себе на голову и попытался отдать честь на военный манер, но Тора на него даже не смотрела. Как только шлем сел на место, сразу стало легче. Внутри он оказался мягким, точно был обит сукном. У Ори не замечалось способности к волшебству, но даже он сразу почувствовал, что окружающее его голову железо буквально пронизано магическими импульсами. Стеклянные глаза, сквозь которые он глядел, освещали комнату, добавляя четкости предметам. Крепко затянув ремни и застегнув пряжки под мышками, Ори ощутил приток силы. Он вдохнул. В шею словно воткнулись сотни крохотных иголочек. Пальцы впились в железо. Жертвенная кровь для придания железу силы.
«Как я это сделаю?» —
хотел было закричать он. Но металлический выступ скользнул ему в рот, и Ори попытался то ли вытолкнуть его, то ли откусить, чувствуя, что на железе еще не высохла женская слюна. Собственный голос гудел в его ушах.
«Рванись вперед!»
Ори встал, как делала она. Оттолкнулся налитыми новой силой ногами, едва не упал вперед. Зашатался, обрел равновесие, попробовал вновь. Уткнувшись кончиками рогов в стену, он напрягся изо всех сил, но только вогнал острия в дерево. К двери бежали люди. «Рванись вперед!» — сказала она. «А в какую сторону?» Страстное желание жить накатило с такой силой, что все мысли Ори устремились к тому, о чем он никогда не вспоминал без особой нужды — к дому, к его маленькой комнатке. Думая о ней, он сфокусировал свою мысль и снова ринулся вперед, стиснув зубы и крепко зажмурившись, и тут же почувствовал, как его страстное желание перетекает в два выступа там, где рога касались лба. Тогда он рванулся снова, ощутил какую-то преграду и тут же услышал приятный треск, словно рвалась плотная вощеная бумага. Ори выдохнул, и воздух сначала отступил, а потом, как покрытая масляной пленкой вода, стал втягивать его в себя. Ори застыл на краю маленькой дыры в бытии, которая вызывала у него омерзение, и вселенная напряглась. Впереди его ждала кромешная тьма. Он извернулся так, что рога оставались в дыре, и попытался поймать взгляд женщины, которую гладили по щекам детские ручки. Та не глядела на него. И на трупы убитых ею людей тоже. Милиция была у дверей. Ори оттолкнулся и весь отдался движению, которое увлекло его в сделанную им прореху. «Прочь из комнаты!» где тихо плакала самая знаменитая преступница эпохи и коченела правительница всего Нью-Крабюзона. И на миг, на очень долгий миг, оказался в утробе времени, в складке вселенной, ослабев телом настолько, что со дна души мутной струей забил страх. А вдруг сил хватит лишь на то, чтобы пробить внешнюю оболочку реальности — и скользнуть, подобно личинке, в раствор между мгновениями, между кирпичиками бытия. Но вынырнуть обратно он не сможет и останется вечным пленником измерений, мелкой соринкой в изменчивом пространстве времени. Что тогда? Но движение продолжалось, и много-много времени спустя, через секунду после первого треска, Ори услышал второй. Оболочка универсума снова раздвинулась, теперь с другой стороны, и выплюнула его точно щепку. Он упал на землю, мокрый от переливчатой крови мира. Его неумелый прорыв нанес травму реальности, но влага тут же испарилась, сверкнув на мгновение радугой. И Ори, ошалевший от полета и снова сухой, оказался один в грязном переулке. Некоторое время он лежал, тихо поскуливая, пока не унялась дурнота, похожая на приступ морской болезни, и силы вновь не вернулись к нему. Он понятия не имел, где оказался. Голова кружилась. Шлем Тору превращал его в легкую мишень. «Скоро я отдохну», — думал он, как в тумане.
Голова болела, особенно в том месте, где основания рогов касались лба. Ори прорывался, но не туда, куда хотел. Ему было холодно, но не это беспокоило его сейчас. Бредя по лабиринту проулков, он споткнулся, поднял голову и увидел линию, пересекавшую его путь. Черные, как ночь, арки, внутри которых не мог заглянуть даже глаз Торо. Кирпичные опоры и спинной хребет надземной дороги. А за ними, подсвеченные снизу софитами газовых фонарей, желтели ребра. Значит, он в костяном городе. Несколько часов Ори спал, а проснувшись, увидел, что небо посерело. Он снял шлем и едва не потерял сознание, так что пришлось залезть в какое-то углубление внутри арки и там отдышаться. Тишина угнетала его. Издалека доносились отдельные звуки, так что казалось, будто город шепчет, но кирпичи, к которым прислонился Ори, молчали, не передавая вибраций. Поезда в Нью-Крабюзоне обычно ходят всю ночь, но сегодня не было ни одного. Ори сделал из куртки мешок для шлема, пистолет сунул в карман и заковылял к ребрам. Воздух был душным и тугим, как проволока.
«Что происходит?»
Не могла весть о случившемся разлететься так быстро. Он в это не верил. Воодушевление внезапно покинуло его и уступило место дурному предчувствию.
«Что случилось?»
Улицы были пугающе безлюдны. Редкие прохожие шли, опустив головы. Миновав крытые варом дома у ребер, Ори двинулся на юг, оставляя кирпичные опоры надземки по левую руку. Проковылял через Сантор и уже готовился свернуть на ржавый мост, ведущий на темную сторону, а оттуда податься в Сириак, как вдруг увидел огни и услышал барабанную дробь вместе со звуками рожков. Слишком громко для раннего утра. Шум нарастал. Ори чувствовал приближение шока. Его трясло. Шлем давил своей тяжестью. На юге, у подножия холма высокий Шипр, протянулась улица с цветочными и сувенирными лавками, над крышами которой должны были ходить поезда. Там была развилка. Ветка от правой линии уходила в сторону паутинного дерева, а потом резко поворачивала на восток и шла через реку, в собачье болото. У развилки дорога была перегорожена. Ори моргал так долго, что слезы навернулись ему на глаза, пока в свете костров он разглядывал грубую преграду, пытаясь понять, что это такое. В теплых отблесках пламени казалось, будто посреди города внезапно выросла возвышенность. На ее вершине двигались люди.
«Стой!» — раздался чей-то крик.
Ори продолжал идти, не понимая, что обращаются к нему. Преграда оказалась баррикадой из плиты булыжников мостовой, телег, дымовых труб, старых дверей и перевернутых прилавков. Тонны городского сора пошли на сооружение небольшого горного кряжа, кордона из мусора футов 10 высотой, утыканного флагами. В одном месте из баррикады торчала мраморная рука.
«Стой, придурок!» — раздался выстрел, отколов кусок бетона. «Куда идешь, дружище?»
Ори высоко поднял руки и подошел ближе, помахивая ими в знак приветствия.
«Что случилось? Что происходит?»
— прокричал он, и на баррикаде засвистели.
«Что это, какой-нибудь козел из Мафатона возвращается из отпуска?»
«Парень, где ты был? Там что, ни газет, ни киосков, ни глашатаев?» — крикнул в ответ часовой.
Свет падал на него сзади. И потому Ори видел лишь черный человеческий силуэт.
«Вали домой!»
«Это мой дом. Я живу в Сириаке. Что случилось? Сколько же я был между... Это все из-за нее, да? Вы уже слышали? Про мэра?»
Им снова овладело возбуждение. Причем с такой силой, что он не мог говорить.
«Может, я несколько дней там плавал?» — подумал он. «Что случилось, пока меня не было? Неужели у нас получилось?» «Это произошло. Они проснулись. Это мы разбудили их. Боги!
Гром вас разрази, Хаверим! Пустите меня!
Расскажите же, что случилось?»
Позабыв про холод и усталость, он выпрямился, и желтые отблески костра лизали его фигуру.
«Это случилось! Как давно она умерла?»
«Кто?»
«Мэр, конечно!»
Ори наморщил лоб. Вокруг снова закричали. «Померла? Сука, сдохла? А это что за дурак? Псих какой-то? Нашли кому верить?»
«Не знаю, о чем ты, приятель. Но, по-моему, тебе пора идти».
И Ори услышал звук взводимого затвора.
«Но что?»
«Слушай, друг, за тебя кто-то может поручиться? Потому что без этого мы ни в кого не впускаем и не выпускаем. Ты на ничейной земле, а это не самое безопасное место. Так что сваливай по-добру, по-здорову в старый город или называй имя. Назови свое имя, и мы выясним, кто ты».
Из-за баррикады высунулись еще головы. Теперь часовой был уже не один. За его спиной возникла целая банда вооруженных людей, и не только людей. Между развивающимися флагами показались ружейные дула.
«Здесь ты на пороге, приятель», — продолжил тот. «Так что выбирай, на чьей ты стороне. Мы сюда не вчера пришли. В городе уже давно две власти, парень, так что у тебя было время подумать. Теперь ты либо с севером...»
Бандиты гримасами выразили свое неодобрение. «Где все по-старому. Либо с нами. С паутинным деревом, эховой трясиной и драным собачьим болотом. В будущем, то есть здесь». «Иди сюда, только медленно, и руки не опускай. Дай-ка разглядеть тебя, дурень». Это было сказано почти добродушно. Пролетела и разбилась бутылка.
«Подойди-ка поближе. Добро пожаловать на свободные территории, дружок. Добро пожаловать в Нью-Крабюзонский коллектив».